«Живая природа» с Эдгардом Запашным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Эдгар Запашный, Илья Харламов в студии.
Здравствуйте.
Радио «Спутник». Наша программа про природу, про животных. Хотя, честно скажу, только что приехал с прощания с Владимиром Вольфовичем Жириновским. Присоединяюсь ко всем тем людям, которые сегодня скорбят. Но по-настоящему ушел яркий политик, настоящий муж своей родины. Илья. Можно я чуть-чуть опережу, да даже не опережу, пойду в разрез темам, которые мы сегодня с вами подготовили. Хотелось бы просто рассказать про ситуацию вокруг Мариупольского зоопарка. Дело в том, что на протяжении вот уже 2 недель я на постоянной основе получаю сообщения оттуда, и большое количество людей интересуется той ситуацией, которая складывается. Поэтому небольшой доклад на эту тему хотелось бы сделать. Дело в том, что действительно Мариупольский зоопарк, частный зоопарк, на сегодняшний день испытывает очень серьезные проблемы. Проблемы, прежде всего, с кормлением животных. Как мы знаем, сейчас идут очень серьезные бои за Мариуполь. Рамзан Кадыров доложил, что на 90% уже мы контролируем, но, однако, бои ведутся. Что и не позволяет сегодня помогать вот этому зоопарку в полном объеме, хотя большое количество людей уже вокруг всего этого организовалось. Я непосредственно на протяжении недели несколько раз общался с заместителем руководителя Общенародного фронта нашего. Вот, и Борис Юрьевич Подольный уже провел ряд мероприятий и вместе с руководством Ростовского зоопарка переговорил с руководством Московского зоопарка. На сегодняшний день оба зоопарка готовы принять этих животных. Значит, отправляется гуманитарная помощь. И самое главное, что сейчас идет разговор о том, как вывести этих животных. Дело в том, что ситуация настолько серьезная, что прямое попадание снарядов уже убило несколько животных раз. И второе, что из-за нехватки кормов одних животных начали скармливать другим. Уже таким образом страусов скормили, несколько голов верблюда. И вот как раз Борис Юрьевич задал мне вопрос, Эдгард, можете ли вы посодействовать в перевозке этих животных, которые не являются дрессированными. Я сказал, что наши автоприцепы, как раз цирковые, рассчитаны на то, чтобы погрузить любое количество диких зверей прежде всего, поэтому мы ждем на сегодняшний день отмашку, как только можно будет завести вот такие гражданские машины на территорию зоопарка, значит, мы готовы будем организовать эвакуацию этих животных.
И надо ведь еще вопросами безопасности, да, вот прежде этих автомобилей, всего, да, естественно, заботиться в первую очередь, да,
чтобы, конечно,
там же есть и животные, и люди их повезут, это
абсолютно такие условия. Это есть главный вопрос в том, что снаряды летают, вот сегодня вокзал был обстрелен, какое количество погибших, поэтому вопрос очень серьезный, вопрос безопасности прежде всего для людей, которые хотят сделать хорошее дело, это приоритетный вопрос.
И еще там есть несколько зоопарков в городах неподалеку, там тоже ситуация, ну, естественно, складывается похожим образом. Там и боевые действия ведутся, и, разумеется, животные, ну, тоже на грани выживания.
Да, к сожалению, это так, и вопросов очень много, и зооприют, и все остальное. Что-то делает сама сейчас Украина. Видел какой-то очень такой некрасивый пост со стороны руководства города Харькова. Там человек из высшего руководства написал: «Хватит мне писать об этом зоопарке, мы уже все сделали, все, что нужно». Ну, я считаю такую риторику неприемлемой. В общем, давайте переходить к нашим основным темам. У нас что?
У нас птерозавры, да, это такие очень любопытные, скажем так, доисторические птицы, которые вроде бы как жили, значит...
100 миллионов лет назад.
Вообще эти цифры, честно говоря, с трудом в голове укладываются, да, вообще, что там было на планете 100 миллионов лет назад, но вот были такие удивительные существа.
Да, и в Чили обнаружили целое кладбище этих редких животных. Кладбище говорит о том, что, ну, вряд ли животные организованно прилетали на одно и то же место для того, чтобы, так сказать, отойти в мир иной. Значит, возможно, какие-то и катаклизмы были, какие-то вирусы, не знаю, все что угодно. Правильно ли я говорю, 100 миллионов лет, это цифра, которая не укладывается. Но вот ученые умеют считать, используя прежде всего археологические навыки, что именно столько времени прошло. В общем, давайте
мезозой,
поговорим.
Мезозой, да, летающие ящеры, ну, вымершие, естественно. И теперь, конечно, я думаю, что можно многое узнать новое. А может быть, ничего нового уже нельзя узнать. Это, я думаю, нам специалист должен подсказать.
У нас на связи доктор биологических наук, палеонтолог, доцент Санкт-Петербургского государственного университета Павел Скучас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день, добрый день.
Вот скажите, пожалуйста, давайте обсудим такую цифру 100 миллионов лет. Вот вообще, насколько эта цифра точная? То есть какой разброс ученые для себя берут? Плюс-минус сколько?
10 миллионов, да. 20.
Это зависит от конкретного места и какие породы там встречаются. Например, если в этих районах сохранились вулканические породы, магма застывшая, лава, то датировки могут быть очень точные, там, плюс-минус там, 500 000 лет или 1 000 000 лет. Вот для мезозоя это нормальная такая погрешность. И в данном случае 100 миллионов лет – это вполне адекватная датировка. Я думаю, что вот она более-менее точная.
Скажите, пожалуйста, вот подобного рода, я просто сейчас пытаюсь... Ну, по фотографиям понять, а что, собственно, нашли? Ну, там камни, какие-то отпечатки. А вообще за 100 миллионов что происходит? Что от животного остается так, что люди понимают, что это, в принципе, животное?
Ну, сохраняются кости, но мы должны понимать, что это скорее вот такая структура костная. Сами кости замещаются минералами. Опять же, какие это будут минералы, зависит от окружающих пород. Потому что ископаемые кости могут там соли, например, меди, соли железа, ну, разные совершенно химические элементы набрать. И это зависит уже от геологии. Ну, палеонтологи могут найти эту окаменевшую кость, посмотреть, как она устроена, определить, кому она принадлежала, так что это нормальная такая вот работа палеонтологическая.
А вот можно мне такой вопрос абсолютного дилетанта вот в такой дальней истории фауны земной? Значит, смотрите, вот пишут всякие энциклопедии о том, что птерозавры, они входят в группу архозавров, да, и если правильно излагают, и дальше идет перечисление, что помимо птерозавров в эту же группу входили динозавры, вымершие, как известно, птицы и крокодилы. Ну, птицы и крокодилы, они никоим образом не вымерли, да, вот. Но если коротко, да, я понимаю, что это огромный исторический период, и там эволюция, это огромная тема, но тем не менее, вот почему одни вымерли, а другие остались живы, до нас дошли группы?
Вот. Ну, на самом деле, архозавры – это действительно очень большая группа, которая включает в себя и летающих ящеров. Вот эти птерозавры, они ни в коем случае и не птицы, и не динозавры, они их родственники. Собственно говоря, динозавры-то тоже не вымерли. Да, динозавры современные – это птицы. Вот ученые это показали, что мелкие хищные динозавры приобрели перья и полетели. И, собственно говоря, птицы выжили, потому что вот эта конструкция крыльев именно с перьями, она оказалась удачной. И птицы постепенно при конкуренции выдавили вот этих летающих ящеров из экосистем, потому что у птерозавра было похоже, что менее эффективное крыло. Там была натянута перепонка кожистая всего на один палец. Не как у летучих мышей на 5, а на 1. То есть вот такая вот уникальная конструкция, она оказалась менее эффективна, чем птичье крыло.
А вот птицы, они уменьшились в размерах, что ли, с прошествием времени? Если вы говорите, что это динозавры, как бы превратившиеся вот в нынешних этих пернатых, да, птиц.
Ну, чтобы полететь, надо быть определенных размеров. И хищные динозавры, некоторые определенные группы, действительно уменьшились в размерах. И таким образом появились птицы. Вот была фаза уменьшения размеров, а дальше уже птицы заново некоторые приобретали крупные размеры. Там даже до нескольких метров были птицы, которые летали. Так что, да, вот эта вот эволюционная фаза маленького размера, на самом деле она встречалась часто в эволюции различных групп. Это, в этом нет ничего особо удивительного.
Павел, а подскажите, пожалуйста, а вот такое понятие, как ДНК, вообще остается в какой-то форме? Вы сказали, что кости превращаются в минералы. Хоть что-то от самого животного непосредственно ученые могут получить?
ДНК очень нежная молекула, поэтому она полностью распадается вот за миллион с небольшим лет. Вот самая древняя ДНК – это 1 200 000 лет, это из зуба древнего мамонта. Вот динозавровые кости, птерозавровые кости вот этих летающих ящеров, там ДНК найти нельзя. Вот, так что вот то, что нашли в Чили, да, это хорошие окаменевшие кости, но ДНК оттуда не извлечь.
Вот я все-таки, да, прошу прощения, к птицам возвращаюсь. Вот опять же, научные всякие источники пишут о том, что маленькие птеродактили, да, ну вот летающие эти ящеры, они были размером с воробьев, да, но тем не менее, я так понимаю, до наших дней они не дошли. То есть размер уже был надлежащий для выживания, хотя большие птеродактили, там размах крыльев у них достигал 12 метров, 10, 11. Вот почему случилось с маленькими птеродактилями? Они же могли бы как-то, так сказать, там опериться и приспособиться к окружающей среде, но нет.
Вот это как раз история конкуренции. Птерозавры появились задолго до птиц. Они примерно 200 с лишним миллионов лет назад освоили воздушную среду. Вот они жили, были небольшого размера, потом появляются птицы. И птицы тоже небольшого размера. Начинается жесткая конкуренция. И что сделали в эволюционном плане птерозавры? Они стали увеличиваться в размерах, чтобы уйти от этой конкуренции. Вот пусть маленькие птицы, они в экосистемах остаются, а мы станем крупными. И именно тогда, в меловом периоде, появляются гигантские птерозавры, которые действительно достигали 12 метров в размахе крыльев. И прекрасно себя чувствовали, пока не прилетел астероид. Вот поздняя меловая катастрофа, она уничтожила не птичьих динозавров, и она уничтожила вот этих гигантских птерозавров.
Можно вопрос от дрессировщика?
Конечно.
Не от радиоведущего, а от дрессировщика. Знаете, меня тешит надежда, что когда-нибудь я смогу поработать с динозаврами. Потому что, посмотрев однажды фильм там «Джурасик Парк» и увидев вот эту теорию, что мы когда-то можем возродить этих животных, вот вы, как специалист, скажите, пожалуйста, как вы считаете, человечество способно когда-нибудь вообще реанимировать вот этих животных? Наши технологии, ну, может быть, ближайшего будущего позволят, или это фантастика?
Это отчасти не фантастика, но никогда это не будет основано на окаменевших ДНК. Скорее наоборот. Вот сейчас молекулярные биологи берут, допустим, курицу. Курица – это современный динозавр, как и ворона, как и остальные птицы. И пытаются включить у них гены, которые ответственны, например, за развитие длинного хвоста или за развитие зубов. В принципе, мы сможем когда-нибудь сделать такого гибрида, какого-нибудь курозавра, его даже на страницах литературы называют. То есть птица с зубами, как у динозавра и с хвостом, и тогда, наверное, можно будет их дрессировать, например.
Но это уже создание ворот. Нового вида, правильно?
Да, по сути дела. А вот этих древних мы не возродим, конечно.
А вот скажите, пожалуйста, вот эти древние существа, да, вот современные ученые, они могут получить какое-то представление не только об их физиологии, там, да, и, ну, среде обитания, пищи и так далее, а вот о каких-то качествах мозга, да, то есть они обладали какими-то зачатками интеллекта или исключительно на рефлексах их жизнь строилась?
У них мозг был небольшой, у современных птиц чуть крупнее, но тем не менее считается, что некоторые хищные динозавры, как раз мелкие и родственные птицам, они были наиболее интеллектуальны. Да? Они вот приближались к интеллекту, по уровню интеллекта, современным птицам. То есть, в принципе, да, они, может быть, некоторые стаями охотились, может быть, они как-то и взаимодействовали друг с другом. Но то, что динозавры многие, например, заботились о потомстве, это не вызывает никаких сомнений, потому что есть находки гнезд, есть находки родителей, которые погибли вместе со своими гнездами. Так что забота о потомстве была, но а уровень интеллекта, я думаю, что если бы мы изобрели машину времени, посмотрели бы на реальных динозавров, они бы нас очень удивили. Они, конечно, не были тупыми созданиями.
Спасибо вам большое. У нас нас на связи был доктор биологических наук, палеонтолог, доцент Санкт-Петербургского государственного университета Павел Скучас. Вообще, вот по своим личным наблюдениям могу сказать, что все-таки залог успеха не в размерах мозга, а потому что могу привести примеры, например, тот же попугай ара или кокоду, которые умеют учиться разговаривать, и многие в результате используют большое количество слов для того, чтобы объясниться, то есть не просто пародируют
человека. Отвечают на вопросы.
Да-да-да, чтобы действительно произвести определенные действия. Но там мозг небольшой, это достаточно оценить их, так сказать, черепную коробку. Или взять, например, по примеру какого-нибудь синего кита, мозг которого там десятки килограммов весит, он, конечно, по уму не сравним вот с этой маленькой птицей.
Он приходит на ум поговорка «мал золотник да дорог». То есть не обязательно должно быть что-то объемным.
Или та же крыса.
Ценность в другом.
Да, или та же крыса.
Да, или крыса.
Очень умная животное.
А что там у него мозг совсем малюсенький.
Согласен. Друзья, вот мы сейчас поговорим со специалистом на тему мимика животных. Ведь многие из нас с вами подчеркивают, что коты, собаки, прежде всего домашние животные, очень часто используют мимику для того, чтобы передать нам свое отношение к себе.
Сразу приходит на ум, когда злятся, да, там, так сказать, оскал, ощериваются, да, и глаза там наливаются, так сказать, кровью становятся более темными. Это понятная вещь, но есть и ряд других эмоций.
Абсолютно.
Целая
вот
линейка.
Я сейчас имею счастье общаться с маленьким полуторагодовалым шимпанзе, то он ржет. Его щекочешь, он ржет в прямом смысле слова.
Вот, кстати говоря, ученые говорят, что как раз шимпанзе повторить единственный смог человеческую улыбку вот в таком нормальном виде, да, когда, значит, губы растягивает, там зубы показывает, открывает рот. Вот вроде бы только шимпанзе это,
так сказать. Давайте поговорим.
Доступно.
Да, на связи зоопсихолог Мирослав Волков. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Здравствуйте.
Мирослав, ну вот скажите, пожалуйста, если, так сказать, классифицировать, давайте, 1, 2, 3, на ваш взгляд, какие животные обладают самым большим мимическим потенциалом?
Человекообразные обезьяны, если вы имеете в виду мимику лица. Конечно, это они.
А вот, да, можно сразу вопросы, вот раз про шимпанзе, про обезьян говорим. То есть, что вкладывает особь вот в то, что мы воспринимаем как улыбку? Это действительно проявление какой-то позитивной эмоции? Или это некое подобие человека? Да, видев улыбку человека, обезьяна пытается сделать то же самое, не вкладывая каких-то особых смыслов в это выражение лица.
С обезьянами все сложно, потому что эти исследования, потому что, вроде как мы пытаемся интерпретировать эту всю историю на человека, но при этом мы с вами стараемся это как-то понимать, да, то есть, как видим, через интерпретацию собственных ощущений мы понимаем то, как животное себя чувствует. В основном это, конечно, происходит с кошками и собаками. Потому что, когда мы видим у кошек и собак какое-то там выражение там морды, грубо говоря, мы принимаем это как выражение морды, схожее с нашим лицом. Собачка или кошка улыбается. А вот с обезьянами немножко не так, потому что у них действительно есть такой социальный компонент, как мимика лица. Выражение такого невербального контакта. Но что оно означает сейчас, это ведется достаточно большие споры по этому поводу.
А вы какого мнения придерживаетесь? Собака способна подколоть?
А собака и кошка точно нет, потому что собака и кошка, если мы говорим о них, то здесь больше у нас два фактора. У них, конечно, есть мимика, но это скорее больше язык всего тела, нежели чем только морды. Потому что, в принципе, по природе мышцы подкожные, которые выражают там какую-то мимику, то есть ту же самую улыбку, хмурые брови и так далее, у них не так ярко выражены, как, предположим, подкожные мышцы по всему телу, которых у людей, например, вообще нет. Отсюда мы можем видеть там изгибающуюся кошку, то, как она, вот так вот дергает спиной иногда, то, как они выгибаются и так далее. Это человек не может делать, в принципе, определенного нету такого биологического механизма. И понятно, что кошки пытаются, и собаки, объяснить нам на своем языке, какие эмоции они вызывают. Но при этом надо отметить, что кошки и собаки очень здорово учатся. вот, а общение с нами. То есть, предположим, если собака видит, что она может состроить какую-то мордочку, и за это ей там наказание, предположим, за какую-то там
провинность,
да, будет более снисходительным, она, естественно, каждый раз из раза в раз будет этот инструмент применять. Вот. Но при этом это вовсе не означает, что оно там испытывает глубокое раскаяние в содеянном. То есть оно просто понимает, что при состроив какую-то там смешную мордочку или позу, оно зарабатывает более лояльные.
Причинно-следственная связь, да. Мирослав, а я вот прочитал, там один профессор американский вывел, что могут собаки якобы обладать чувством юмора, и даже тон есть у них специфический, когда они выражают смех. И у меня-то возникает вопрос, а неужели вот собака может испытывать то, что мы называем смешно, да, или там забавно, да, вот, ну, примерно ту же реакцию на вещи, которые нам кажутся смешными. Или вряд ли, это неправильный подход, просто нельзя залезть в собачью шкуру, что называется.
В собачью шкуру мы можем залезть только тем путем, что мы можем видеть, какие области мозга возбуждаются. То есть технически, в принципе, это реализуемо. Но другое дело, что эмоции, они же очень сильно переплетены между собой. То есть, предположим, если мы с вами пойдем на стендап, и там нас насмешат, мы получим какую-то дозу там эндорфина, да, это будет забавно. И как бы вот те вещи, логические цепочки скорее нашего головного мозга, они будут, ну, скажем так, возбуждены, потому что, ну, как и читая какую-то книгу, естественно, мы совмещаем там смысл истории, грубо говоря. У собаки, естественно, есть какой-то свой собственный опыт. То есть технически она понимает, что если кинуть мячик куда-то, мячик прилетит вот примерно в эту же точку. И, конечно, собака не делает в уме каких-то расчетов, как и мы с вами, да, просто анализируя собственный опыт того, что там 100 раз этот мячик был кинут, и примерно 100 раз он где-то там оказывался, мозг строит какой-то там сценарий, ну, предположим, того, что будет происходить в ближайшем будущем, да? Ну, просто вот я пытаюсь проще объяснить. Ну вот, и юмор заключается в том, что этот сценарий, он как бы очень часто, ну, вот в смешных шутках он идет по какому-то альтернативному пути. И вот технически, если вы, предположим, бросаете собаке этот шарик, но при этом его как-то ловкостью рук прячете, и то есть собака понимает, что он должен был там оказаться, но он не оказался, ну, типа, как вы его обманули. Собака действительно испытывает некоторый такой, ну, может быть, шок и типа юмор, потому что она такая, о, блин, прикольно, это произошло, ну, чуть не раз, это достаточно забавно. Естественно, она получит от этого, ну, или раздражение, или удовольствие, в зависимости от характера животного. И она будет, типа, пытаться решить, куда же делся этот мячик. И вот. Ей будет достаточно весело это делать, если, ну, хозяин правильно эту историю преподносит.
Вот скажите, пожалуйста, я очень часто сталкиваюсь с ситуациями, например, привожу своих гостей на конюшню, люди идут и вдруг видят, как у лошади, ну, течет глаз. И я знаю, что это вот он только что сено поел, что-то в глаз попало, и таким образом животное освобождается от той самой соринки. Человек смотрит, говорит, ой, лошадка плачет, она тут несчастная стоит. И мы очень часто с этим сталкиваемся. А вообще, скажите, животные способны заплакать? И какие именно это животные? Потому что, ну, каждый раз, когда человек видит, там, что у собачки или у кошки глаза заслезились, им кажется, что собака или кошка чем-то расстроилась, и вообще сейчас очень плохо себя чувствует.
Заплакать от эмоций именно. Не от соринки, не от физиологического воздействия, а от эмоций.
Да.
От эмоций, ну, в случае с собаками и кошками мне это конкретно неизвестно. С другими животными здесь я не так по ним близок, конечно. Вот, не могу ничего сказать. Но в случае с кошками и собаками, нет. У них вот это вот слезы и так далее, это имеет именно, как вы правильно сказали, физиологическую функцию. То есть, ну, мы знаем точно, что собаки и кошки могут грустить, это правда. Да, то есть они могут испытывать некоторый дискомфорт в этом отношении, что можно сопоставить с нашим чувством грусти или какой-то вот, знаете, ну, вот как не депрессия, правильно?
Ну, хандра, давайте назовем хандрой.
Да, хандра, наверное.
Меланхолия.
Да, меланхолия, вот точно, спасибо большое.
А скажите, пожалуйста, Мирослав, а вот передается ли настроение хозяина животному? То есть вот эта грусть, о которой вы говорите, или наоборот, там какие-то позитивные эмоции, они возникают сами по себе у конкретного животного, или это может от хозяина передаваться, и вот такая рефлексия своеобразная?
Передается, безусловно, передается. То есть, да, животные достаточно, ну, чувствительны к этому, потому что, ну, кошки, собаки особенно, они действительно чувствительны. Но другое дело, что это не очень заразно на них. Они пытаются решить эту проблему. То есть они понимают, что с хозяином что-то не так, и собака, грубо говоря, недополучает какого-то ресурса внимания. Ну, то есть вот человек загрустил, у него что-то случилось, там, какие-то проблемы и так далее. Он сел там где-то в своих мыслях и так далее. Естественно, собака, кошка к нему подойдут, будут ласкаться, положат там голову на
колени. Но, извините, можно я перебью вас? Извините, ласкаться для того, чтобы хозяина как-то развеселить и взбодрить? Или чтобы получить долю своих позитивных эмоций, то есть с эгоистическими целями животное подходит к хозяину?
Если можно, коротко.
Сугубо с эгоистическими целями, потому что они не интерпретируют эти эмоции на других людей. То есть на других существ. То есть, иными словами, кошки собаки не понимают, что другие окружающие животные или люди чувствуют то же самое, что они могут чувствовать. То есть они понимают, что кошка чувствует боль, но она не понимает, что другие тоже могут чувствовать боль.
Это хорошо или плохо, или это данность?
Это природа, это данность. Это то есть, иными словами, можно сказать, что собака и кошка – это, ну, психопаты в некотором смысле.
Спасибо вам большое. Психопаты. У нас на связи был зоопсихолог Мирослав Волков. Друзья мои, мы ненадолго прервемся. Новости и вернемся. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. Илья Харламов в студии.